Люди сороковой мили. Когда большой Джим Белден заявил, что ледяное месиво — это любопытно, он и помыслить не мог, к чему это приведет. Не думал об этом и Лон Макфайн, утверждая, что донный лед — вещь куда более любопытная. Однако Дэвид Беттлс сразу сказал, что это полная чушь.
«И это говоришь ты после стольких лет, проведенных на этой земле?» А мы еще ели с тобой из одного котелка.
Но это же очевидный факт, Лон. Призови свой разум. Вода теплее льда.
Разница небольшая, если проломить лед.
И все-таки она теплее, поэтому не замерзает. А ты говоришь, что она замерзает на дне.
Это донный лед, Дэвид. Донный лед. Ты когда-нибудь плыл по течению? Вода прозрачная, как стекло. Как вдруг вверх поднимается ледяная крупа. Как пузыри, пока не затянет реку от берега до берега.
Ага, видел, когда спал на рулевом весле.
Да ладно, ты 100 раз видел это наяву.
Видел. И лед всегда спускался из бокового притока, который выше по течению, а не поднимался со дна.
Именно со дна.
Это бред. Спроси у кого угодно. Эй, парни!
Беттлс обратился к сидящим вокруг печи, но к их спору с Лоном никто не присоединился.
«Бред не бред, а я говорю тебе, это было! Прошлой осенью, год назад, Ситка, Чарли и я, мы видели это, когда спускались вниз через пороги. Вот чуть дальше Форта Надежды, ты должен помнить!»
«Ну?»
«Так вот, мы плыли без единого признака обледенения, разве что в заводе на отмеле были небольшие осколки. Как вдруг индеец поднимает весло и кричит: «Лон, погляди вниз!» Я, конечно, слышал о таком, но не думал, что увижу. Так мы и плыли, свесившись по обе стороны и глядя в сверкающую воду. Когда-то я промышлял с ловцами жемчуга и видел коралловые рифы, растущие как сады на дне моря. Так вот, это и был донный лед, скопившийся гроздьями на каждом камне. Такие белые кораллы. Но самое необычное было впереди. Как только лед на реке вскрылся, вода стала цвет молока, и поверху пошли малюсенькие кружочки. Это поднимался донный лед.
Думаешь, я поверю в эти байки?
Да я собственными глазами видел это! Если бы Ситка Чарли был здесь, он бы подтвердил.
Это противоречит природе, чтобы вода, которая дальше от воздуха, замерзала быстрее.
Ты мне не веришь?
Тебе нет. Я доверяю здравому смыслу.
То есть ты считаешь меня лжецом?
А кем тебя считать, если ты рассказываешь небылицы?
В следующее мгновение Лон резким ударом распластал его на полу. Сидевшие вокруг печки повскакивали и встали между спорщиками. Беттлс поднялся, вытирая с губ кровь.
Тебе придется ответить за это.
За всю мою жизнь никто не называл меня лжецом.
А меня никто безнаказанно не бил по физиономии.
Ой-ой-ой-ой, и что ты мне сделаешь?
Несколько дырок в твоей утробе.
Что ж, давай постреляем. Прорубь – подходящее место?
Нормальное. Приходи туда через час.
Оба надели рукавицы и, не слушая уговоров товарищей, покинули пост на 40-й миле. Это был пустяк, но у людей упрямых и вспыльчивых любое мелкое недоразумение перерастает в событие. Кроме того, люди, запертые арктическими морозами на 40-й миле, маялись от безделья и становились раздражительными. В то время в тех местах еще не действовали законодательные нормы. Конная полиция была делом будущего. Каждый определял тяжесть преступления и меру наказания на свое усмотрение. Впрочем, стычки были нечасты. После ухода забияк большой Джим Белден сразу устроил импровизированное собрание. Скраф Маккензи был избран временным председателем, а к отцу Рубо был отправлен гонец с просьбой о содействии. Ситуация была противоречивой, и все это сознавали. По праву силы они, конечно, могли вмешаться и предотвратить поединок. Это соответствовало их желанию, но шло вразрез с убеждениями. Их первобытная мораль признавала право каждого ответить оком за око, но они не могли допустить, чтобы два таких добрых товарища, как Беттлс и Лон, сошлись в смертельном поединке. Собрание было прервано звуком выстрела. Поднялась суета, дверь распахнулась, и вошел Мэл Мюткит. В руке у него был дымящийся кольт.
Я прикончил его.
Кого?
Твоего пса, Скраф.
Желтого клыка?
Нет, Веслоухова.
Я знал, что этим кончится. Сегодня он набросился на желтого клыка, а потом на мою жену. Она отхлестала его по морде юбками и убежала. Ты тоже потерял кого-то?
Лучшего в стае, Шукума. Начал беситься сегодня утром, но не убежал далеко. Сцепился со стаей ситки Чарли, и они разорвали его в клочья. Сейчас у Чарли заболели уже две. К весне собак останется совсем мало.
Людей тоже.
Что, кто-то повздорил?
Лон и Беттлс скоро пойдут стреляться у проруби.
Инцидент был подробно пересказан. Мэл Мюткит, привыкший, что к нему всегда прислушивались, взял это дело в свои руки. Он быстро придумал план действия и объяснил его остальным.
Мы не будем явно лишать их права пристрелить друг друга, но я уверен, что они передумают стреляться, увидев наш замысел. Мы создадим прецедент, который люди сороковой мили будут помнить до конца дней.
Беттлс ходил взад-вперед, ожидая Лона Макфайна. Попытки друзей отговорить его окончились ничем. Между тем Лон горячо спорил с увещевающим его отцом Рубо.
«Значит, туда мне и дорога, отец. Никто не обвинит Лона Макфайна во лжи, не поплатившись за это. И я не буду спрашивать благословения. Пусть я жил сумасбродно, но сердце мое всегда было на месте».
«Это не сердце, Лон. Это гордыня толкает тебя к убийству ближнего».
«А что делать, если он меня оскорбил?»
«Простить?»
«Ну уж нет.
Дело твое».
Священник повернулся и зашагал по белой глади спящей реки. Утоптанная тропинка от санного следа, шириной в 16 дюймов, вела от проруби. Люди молча шли по ней друг за другом. Когда подошли к проруби, Беттлс и Лон мрачно прохаживались невдалеке друг от друга. Они ожидали, что товарищи, с которыми они были так близки на протяжении долгого времени, должны что-то предпринять. Но те держались так, будто просто пришли посмотреть, как они пристрелят друг друга.
«Спина к спине, Дэвид! Сколько шагов друг от друга? 50 или удвоим?»
50.
Взгляд Лона неожиданно привлекла новая веревка, демонстративно намотанная на руку Мэлмюта Кида.
«Зачем тебе эта веревка?»
«Слушай, давай быстрее уже. У меня тесто в хижине, не хочу, чтобы она успела осесть».
«А веревка, Кид, тоже для теста, что ли?»
«Нет, Лон, это веревка для человека».
«Для какого человека?»
«Для второго».
«Какого второго?»
«Послушай, Беттлс, и ты, Лон, мы тут обсудили вашу проблему и кое-что решили. Мы знаем, что не имеем никакого права остановить драку».
«Это точно».
«Мы не собираемся. Но мы можем сделать этот поединок первым и последним в истории сороковой мили. Тот, кто не будет застрелен, будет повешен на ближайшем дереве вот на этой веревке».
«Да ладно!»
«Я предупредил. Теперь валяйте, стреляйтесь».
«Отмеряй, Дэвид! 50 шагов! Будем стрелять по очереди, пока один из нас не упадет замертво. Они никогда не сделают это! Кит просто блефует!»
«Лон, ты давно меня знаешь?»
«Давно, Кит».
«А ты, Беттлс?»
«В июне будет 5 лет».
«Хоть раз за это время вы видели, чтобы я не сдержал слова?»
«Нет».
«Может быть, вы слышали об этом?»
«Я не слышал».
«Я тоже».
«Тогда слушайте. Я, Мэл Мюткит, даю вам слово, что тот из вас, кто не будет застрелен, через 10 минут будет болтаться на веревке. Точка».
Возникла пауза. Обитатели сороковой мили стояли в полной тишине. Лон и Беттлс смотрели на Мэл Мютакида, но тот стоял с лицом каменного сфинкса.
«Будь я проклят».
«Да, славную игру ты ведешь, Кит. Вся доля заведению — не цента игроку. При таком раскладе я пас».
«Я
тоже.
Все отправились к посту 40-й мили, взбираясь по ледяному берегу. За спинами угрюмо идущих Лона и Бэтлза послышались сдавленные смешки. Внезапно неподалеку раздался протяжный вой, и за углом раздался пронзительный женский крик. В толпу стремительно ворвался мальчик-индеец, за ним неслись с полдюжины испуганных собак. За ними мчался ощетинившийся желтый клык. Все, кроме Кида, бросились в рассыпную. Мальчик споткнулся и упал. Бэтлз приостановился, чтобы схватить его за меховую оторочку одежды, и помчался вперед к сложенным штабелями бревнам, куда уже взобрались его товарищи. Желтый клык, преследуя одну из собак, приближался огромными прыжками. Спасающиеся бегством собаки сбили Бэтлза с ног и помчались вверх по улице. Мейлмут Кит выстрелил в желтого клыка. Пес кувырнулся в воздухе и приземлился на спину. Затем вдруг снова вскочил, одним прыжком покрыл расстояние, отделяющее его от Бэтлза, и прыгнул на него. Бэтлз увидел оскаленную пасть летящего на него пса, инстинктивно заслонился рукой. Внезапно прыгнувший из-за бревен Лон Макфайн встретил пса в воздухе. Они покатились. Лон схватил пса за горло и держал на вытянутой руке, отворачиваясь от зловонной слюны, брызгавшей ему в лицо. В этот момент прозвучал выстрел, бешеный пес обмяк и рухнул на снег. Лон повернул голову и увидел Бэтлза с револьвером в руке.
«Хороший выстрел.
Прыжок был не хуже».
Оба улыбнулись, и Бэтлз подал Лону руку, помогая подняться. Вечером, когда Лон пошел в хижину отца Рубо для исповедальной беседы, Мейлмют Кит и Скраф вели неторопливый разговор.
«И ты действительно сделал бы это?»
«Ты когда-нибудь слышал, чтобы я нарушил свое слово?»
«Не уходя от ответа, Кит, сделал бы или нет?»
«Скраф, я сам задаю себе этот вопрос и...»
«И?»
«Пока я не нашел ответа».